вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блант. Игра в поддержку бизнеса и населения, страдающих от кризиса в России, закончилась. Щедрость государства имеет свои пределы. И правительство Михаила Мишустина этих пределов, похоже, уже достигло. Как по мне, так произошло это слишком быстро. Но у государственных мужей в головах свой взгляд на мир, свои приоритеты и понятие о том, что справедливо и что экономически эффективно. Одним словом, Минфин посчитал, что потратился слишком сильно, а доходов получил слишком мало. Поэтому правительство решило поискать, с кем бы разделить бремя кризисных расходов. Искать долго не пришлось. О том, кому придется в России расплачиваться за коронакризис, мы сегодня и поговорим. Я хочу также напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Деньги для государства. К чему приведет повышение налогов? Деньги табак. Насколько подорожают сигареты? Деньги с богатых. Когда повышение подоходного налога коснется всех?
Сначала о свежем. В минувшие выходные разразился очередной финансовый скандал. Международный консорциум журналистов-расследователей получил доступ к базе данных американской финансовой разведки и опубликовал информацию о сомнительных операциях на более чем 2 триллиона долларов. В общей сложности опубликовано 2500 документов. По большей части это отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли в Федеральное казначейство США с 2010 по 2017 год. Фигурируют в опубликованном досье имена крупных российских бизнесменов, в том числе и тех, кто оказался под американскими санкциями и совершал операции в обход этих санкций. Речь об Олеге Дерипаске, Аркадии и Борисе Ротенбергах, Валентине Юмашеве и виолончелисте Сергею Ралдугине, фигуранте другой громкой истории панамского досье. Аркадий Ротенберг, кстати, уже прокомментировал опубликованную информацию, назвав ее бредом. Зато в Федеральном казначействе США заявили, что утечка и публикация документов может нести угрозу национальной безопасности США и скомпрометировать ведущиеся расследования. Так что не совсем бред. Так или иначе, на этих новостях в понедельник утром доллар вырос выше 76 рублей, а евро стал дороже 90. Потом, правда, отыграл потери. На этом фоне падают и акции ряда международных банков. По оценке BBC, утечка данных финансовой разведки США сопоставима со скандалом панамским досье. Еще одна новость. В пятницу 18 сентября состоялось очередное заседание Совета директоров Банка России. Сенсации никто не ждал, ее не произошло. Ставка рефинансирования осталась на прежнем уровне – 4% с четвертью. Это означает, что российский регулятор как минимум взял паузу в серии снижения ставок, которая началась еще до начала кризиса. Единственное, о чем стоит в этой связи упомянуть, так это то, что еще в середине августа практически все аналитики были уверены, что и на нынешнем сентябрьском заседании ставка будет снижена до 4%. Это привело бы к постепенному снижению стоимости как потребительских, так и корпоративных кредитов, что в нынешних условиях было бы совсем не лишним. Кроме того, снижение ставки привело бы к снижению доходности государственных облигаций, и Минфину пришлось бы платить меньше процентов по государственному долгу. Но российская поддержка Александра Лукашенко, отравление Алексея Навального привели к падению рубля. Санкционные риски резко выросли, поэтому привлекательность рублевых активов для инвесторов резко снизилась. Минфину и при нынешней ставке со второй половины августа дают долг крайне неохотно. Лучше впору не снижать, а повышать ставки, чтобы привлечь потенциальных кредиторов более высокой доходностью и остановить девальвацию национальной валюты. Кстати, за пару дней до заседания Совета директоров Банка России аналитики Deutsche Bank предположили, что проблема российского Минфина с размещением облигаций федерального займа или ОФЗ вынудит российский ЦБ перейти к политике количественного смягчения. Проще говоря, начать печатать деньги и скупать на них государственные облигации, которые брать никто пока не хочет. Для держателей рублевого госдолга наличие такого гарантированного покупателя последней инстанции, которому в любой момент можно сбагрить бумаги по неплохой цене, было бы отличной новостью. Привлекательность ОФЗ и спрос на рубль на таком фоне подскочили бы, что и послужило причиной рекомендации аналитиков Deutsche Bank скупать рубль. Ценой выпущенного на волю джина количественного смягчения и фактического финансирования правительства за счет печатного станка стали бы инфляционные риски. И их Банк России считает неприемлемыми. Так что пока никакого количественного смягчения. Во время пресс-конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая состоялась после объявления о сохранении ставки, рубль начал падать. Инвесторы так и не дождались никакого нового объявления. А Минфину пришлось искать другие способы финансирования бюджетных расходов. И он их нашел. Об этом сейчас и пойдет речь. Российское министерство финансов приступило к формированию бюджета на ближайшие 3 года. Доходов ожидается меньше, чем ведомство Антона Силуанова прогнозировало до пандемии коронавируса. Так что министерство предложило так называемую программу мобилизации доходов. Предполагается, что эта программа за 3 года принесет в казну дополнительно 1 800 000 000 000 рублей. Чтобы сразу расставить все точки над «и», отмечу, что под мобилизацией доходов чиновники подразумевают банальное повышение налогов и сборов. Решение смелое, на грани безрассудного. Повышать налоги в разгар кризиса не приходило в голову еще ни одному правительству, ни в России, ни за ее пределами. При этом назвать грядущее повышение налогов и сборов вынужденной мерой язык не поворачивается. Живя в другой стране, наверное, я изрядно повеселился бы трансформации, которые происходили с министром финансов Антоном Силуановым за последние полгода. Вот, например, что он заявил 19 апреля в программе «Москва, Кремль, Путин».
С учетом всех трат текущего года, на конец года мы ожидаем около 7 триллионов рублей в фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года, этот ресурс будет достаточен.
При этом напомню, что 19 апреля, в день, когда эти слова прозвучали, нефть стоила $28 за баррель. То есть даже не при нынешних 40 с лишним, а при 28, резервов правительству хватало бы не на один год. Еще раньше, 9 марта, когда нефть стоила $31 за баррель, Минфин опубликовал на своем сайте официальное сообщение, в котором, в частности, говорилось. В случае сохранения устойчивого низких цен на нефть, гарантии исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных средств ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллиона рублей. То есть 150,1 миллиарда долларов США или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель в ценах 2017 года на протяжении 6-10 лет. Во всех этих заявлениях ясно сквозила тень самодовольства. Не зря правительство все последние годы верстало бездефицитный бюджет, исходя из $40 за баррель в ценах 2017 года. Не зря откладывало все нефтяные сверхдоходы в кубышку, жертвуя при этом и экономическим ростом, и реальными располагаемыми доходами населения, загоняя людей в долговую кабалу перед банками. И повышение НДС, и пенсионного возраста были не зря. Страна готовилась к кризису. Вот он грянул. Вроде бы государству даже думать не нужно, что дальше делать. Резервы есть. Их хватит для того, чтобы пережить нефтяные цены на уровне 25-30 долларов за баррель в течение 6-10 лет. Ну а следуя этой логике, то при нынешних-то 42-43 долларах вообще можно расслабиться навсегда. Но летом концепция изменилась. Нефть доросла до границы, выше которой Фонд национального благосостояния должен не тратиться, а пополняться. И Силуанов перестал по поводу и без повода вспоминать про резервы. Минфин решил придержать кубышку и покрывать выпадающие доходы, а заодно и финансировать выросшие расходы за счет размещения долговых бумаг. И вот уже 13 августа министр финансов публично рассуждает о том, какой низкий у России уровень госдолга.
Сокращение доходов бюджета в связи с карантинными ограничениями и снижением цен на нефть и необходимость финансировать программы поддержки граждан и бизнеса потребовали некоторого увеличения государственного долга России. Однако размер госдолга сохраняется на безопасном уровне, ниже 20% ВВП, и остается одним из самых низких в мире.
Но, как показала практика, легко сказать: займем сколько нужно, можем себе это позволить. В дело вмешалась политика, рубль упал, и в долг российскому государству дают через раз. Про фонд национального благосостояния, который в рублевом выражении с мартовских 10 триллионов вырос до 13 с лишним, Силуанов уже не вспоминает. И это, откровенно говоря, сильно нервирует. Невольно возникает вопрос, каких еще экономических кошмаров и ужасов ждут в правительстве, если придерживают резервы на еще более черный день. И, конечно, теряешься в догадках, что именно этот самый черный день может спровоцировать. Вежливые люди в Минске, очередное политическое покушение, еще что-то такое, о чем мы пока не знаем. Ну, так или иначе, но глава Минфина теперь убеждает почтенную публику в том, что изъятие дополнительных 600 миллиардов рублей в год никому особого вреда не нанесет. Ведь отбирать правительство собирается не последнее. Если говорить о бизнесе, то раскошелиться придется добывающим отраслям, причем не только нефтяникам, для которых будет отменен ряд льгот при добыче на выработанных месторождениях и изменен порядок исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, но и горно-металлургическому сектору, а также производителям минеральных удобрений. Последним двум категориям просто и незамысловато повысит налог на добычу полезных ископаемых, причем сразу в 3,5 раза. Почему правительство решилось на такие меры, свое мнение высказал экономист Сергей Хистанов.
Если посмотреть с высоты птичьего полета на то, что происходит с российским бюджетом, то вывод можно сделать очень простой. По сути, увеличили нагрузку на всех, кого можно, ради того, чтобы сохранить финансирование социальных расходов. То есть все расходы, которые, возможно, урезали, даже впервые это касается военных расходов, все налоги, которые только можно, повышены ради того, чтобы сохранить финансирование социального сектора. Судя по всему, такое решение выдает очень серьезную озабоченность правительства сохранением так называемой социальной стабильности. По всем сусекам поскребли. Ну, соответственно, социальные расходы стремятся сохранить. Понятно, что сильно повышены те налоги, которые легко администрировать. Налог на добычу полезных ископаемых касается крупных компаний. Налогообложение крупных компаний хорошо отлажено, ну, наверное, с второй половины 2000-х годов. Поэтому неудивительно, что повысили именно им. Повышают то, где взять деньги проще и реальнее. Но экстраординарность тех проблем, с которыми столкнулось правительство, настолько высока, что шансы получить большие послабления у любых компаний достаточно невелики. Все-таки то падение спроса на российские экспортные товары, соответственно, падение экспортной выручки, с которой столкнулось российское государство в 2020 году, достаточно уникально. И экстраординарные обстоятельства так или иначе подталкивают правительство к экстраординарным решениям. Бюджетный дефицит имеет настолько высокий приоритет, что, скорее всего, интересы отдельных компаний будут оцениваться как менее важными. Поэтому у российских нефтяников, как и, в общем-то, у всех представителей крупного бизнеса, шансы получить вот какие-то большие послабления достаточно невелики. По крайней мере, до начала следующего года. Кстати, то, что международные резервы растут, несмотря на спад в экономике, тоже довольно ярко иллюстрирует мысль о том, что правительство четко ждет худшего. Что то, что происходит сейчас, в качестве пресловутого «черного дня» пока не рассматривается. Весьма вероятно, что подобная политика сохранится как минимум до выборов в США, поскольку многие эксперты высказывают опасения, что если администрация США сменится, то и санкционная политика тоже может достаточно сильно поменяться. Потому что пока санкции громко звучат, но слабо затрагивают российскую экономику, не исключено, что положение дел может измениться, и именно на этот случай предполагается максимально сохранить резервы и подойти к вот этим возможным новым изменениям, как минимум во всеоружие с точки зрения наличия резервов.
Но уже сейчас бизнес взвыл. Главы нефтяных компаний в главе с президентом Роснефти Игорем Сечиным, который регулярно пишет Владимиру Путину письма, а их содержание неизменно попадает в прессу, направили президенту Российской Федерации на этот раз коллективное послание. Они предупредили, что реализация предложенным Минфином только в отношении увеличения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль предложений приведут в ближайшие 10 лет к снижению добычи нефти на 600 миллионов тонн, к падению доходов бюджета на 4,5 триллиона рублей и к потере 35 тысяч рабочих мест. Писать главы нефтяных компаний, конечно, могут что угодно, но проект Минфина уже одобрен правительством и направлен в Госдуму в виде законопроекта. Правительство, правда, решило оставить Игорю Ивановичу Сечину вишенку на торте, пересмотрев порядок предоставления льгот арктическому проекту Роснефти «Восток-Ойл». Видимо, в надежде на то, что это поумерит пыл эпистолярных посланий Игоря Ивановича Владимиру Владимировичу. Так, правительство в этом году потратилось на поддержку бизнеса и населения. Так что оплачивать банкет должен не только бизнес, но и население. Видимо, этой логикой руководствовался Минфин, когда писал проект бюджета на следующие 3 года, уже одобренный, напомню, правительством. Но платить придется не всем, как не все и поголовно получали помощь от государства. Правда, одна из мер ударит по кошелькам огромного числа россиян. Речь о курильщиках. По данным Росстата, каждый день курит 22,5% населения страны. Вот их правительство и обложит дополнительной данью. Акциз на сигареты и другие табачные изделия, включая электронные сигареты, со следующего года вырастет сразу на 20%. По оценке производителей, это приведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на 20 рублей. Любой пачки. И это означает, что сильнее всего эта мера ударит по самым малообеспеченным курильщикам, тем, кто пытается экономить и курит самые дешевые сигареты. Ведь чем дешевле сигареты, тем выше в них доля акцизов. Соответственно, пострадают и семейные бюджеты. Причем они, чем скромнее эти бюджеты, тем сильнее они и пострадают. Думать, что резкое подорожание сигарет заставит малообеспеченных граждан курить меньше, а то и вовсе отказаться от этой пагубной привычки, может только некурящий. Как курильщик с 30-летним стажем, я твердо знаю, большая часть из тех, кто подсел на никотин, бросить не сможет. В правительстве это прекрасно понимают, поэтому акцизы повышают вовсе не из заботы о здоровье нации, а для того, чтобы выдавить побольше из самой, пожалуй, дискриминируемой сегодня части общества. Минфин после резкого повышения акциза надеется получать с курильщиков, к которым относится и ваш покорный слуга, дополнительные 100 миллиардов рублей в год. Вот только планы эти могут оказаться неизбыточными. Производители в один голос предупреждают, что после очередного подорожания ускорится переход на контрабандные и контрафактные сигареты. Мы решили найти в Москве дешевые сигареты и посмотреть, сколько получится сэкономить на одной пачке. О том, что из этого получилось, рассказывает Анастасия Тищенко.
За последние 10 лет средняя цена пачки сигарет в России выросла в 5 раз. То есть сигареты, которые в 2010 году стоили 25 рублей, теперь стоят примерно 120. А в 2021 году, судя по намерениям Минфина, станут еще дороже. В среднем на 20 рублей. Бросить курить может далеко не каждый. А вот найти сигареты подешевле, контрабандные, например, довольно легко. Десятки сайтов в интернете предлагают купить практически все виды сигарет в 2, а то и в 3 раза дешевле. Единственная сложность – покупка должна быть оптовой.
Минимальный заказ 3000 рублей и кратно 10. Ротманс, да, минимум 3 блока, потому что они по 101 рублю.
А оформлять заказ просто сразу с предоплатой на сайте, да, обязательно? Или можно как-то?
Нет, я с вами свяжусь и пришлю вам данные для оплаты. Это будет номер карты, перевод на карту Сбера, Айфайзен, Тинькофф, либо Яндекс.Кошелек, расчетный счет.
А цены ниже только за счет того, что это опт? Или...
Да, ну и Ротманс это оригинал, они казахские, акцизная марка Казахстана. А если, допустим, Корона, белорусские, они тоже оригинал. А, допустим, российские, они всего дубликаты, поэтому, соответственно, они и дешевле по этой причине.
Мы заказали 3 вида сигарет – белорусские «Корона» и «НЗ» и немецкие «Мальборо». О том, получилось ли у нас их забрать и какие они по качеству, мы расскажем в конце сюжета. Подорожали бы сигареты, к слову, и без коронавируса. Согласно текущей версии Налогового кодекса, в 2021 году акцизы на табачную и никотиносодержащую продукцию должны были вырасти на 4%. В таком случае акциз на 1000 сигарет подорожал бы с 1890 рублей до 1966. Если же Минфин увеличит акциз на 20%, то табачным компаниям придется отдавать 2045 рублей за акциз на 1000 сигарет. Все для того, чтобы компенсировать рост бюджетных расходов из-за пандемии. То есть за счет курильщиков правительство хочет буквально, цитата, «обеспечить выполнение социальных обязательств государства». Хотя деньги от продажи сигарет и так неплохо пополняют бюджет. Так, за 8 месяцев 2020 года акцизы на табачную продукцию, произведенную в России, принесли государственной казне 372 миллиарда рублей, согласно данным системы «Электронный бюджет». Еще примерно 200 миллиардов правительство планирует получить до конца года. Это без акцизов на табак для нагревания. Они приносят еще 16 миллиардов рублей. И 2 миллиарда бюджет получает от акцизов на табачную продукцию и никотиносодержащие жидкости, привезенные из-за рубежа. В Министерстве здравоохранения росту цен, похоже, только рады. Там утверждают, что с 2009 года, пока акциз в России рос, число курильщиков, наоборот, падало с 39 до 28% населения. Вместе с уменьшением количества курильщиков падали и продажи. Правда, как утверждают представители табачных компаний, связано это не только с отказом населения от сигарет. Комментирует руководитель British American Tobacco по работе с государственными органами Олег Барвин.
Последние 10 лет сформировалась устойчивая тенденция сокращения производства и продаж традиционной табачной продукции. В среднем это общая мировая тенденция, и если по всему миру сокращение составляет от 3 до 4%, в России сокращение продаж табачной продукции в прошлом году составило 7-8%. И основным драйвером данного сокращения является рост нелегальной торговли табачной продукцией. По данным исследовательской компании Nielsen, в 2019 году доля нелегальной торговли в России составила 15,6%.
По подсчетам Барвина, подорожание легальных сигарет приведет к росту контрабанды на 30%. Правительство таким образом может недополучить более 270 миллиардов рублей. Кстати, о контрабанде.
Это сигарет, да?
Да, что, я не одна жду сигарет?
Сейчас подъедет он ответит.
Сигареты нам привезли, как и обещали, на следующий день после оплаты. Но выглядела наша встреча с продавцом как сюжет из фильма про 90-е. Отдаленный спальный район, справа кладбище, слева лес. Встречались мы на парковке, а сигареты нам достали из багажника тонированной Мазды. О качестве таких контрабандных товаров лучше расскажет Максим, курильщик с многолетним стажем.
Итак, вот такие сигареты Marlboro Gold привезла Анастасия со своей поездки. Они практически ничем не отличаются от обычных сигарет. На них есть акцизная марка, рекомендованная цена. И если бы я покупал эти сигареты в любом табачном киоске, я не нашел бы никакого различия от того, что вижу, держу в руках. Значит, разница единственная, она существенная. В табачном киоске, где я покупал сегодня такие же Marlboro Gold, я заплатил 175 рублей, эта пачка стоила 67. Кроме Marlboro, мы купили еще вот такие белорусские сигареты НЗ, которые тоже с акцизной маркой, правда, белорусской. И белорусские же Корона с ментолом, они, правда, без акцизной марки. Поверьте мне на слово, я попробовал и те, и другие, курить их можно. Они не супер какого-то качества, но с каким-то Винстоном, Честерфилдом и такого рода сигаретами вполне сопоставимы, ничем не отличаются. С белорусскими сигаретами я близко познакомился этой весной. Произошло это в деревне в Смоленской области, где мы с апреля спасались не только от коронавируса, сколько от московского режима самоизоляции. Магазина в этой деревне нет, но туда два раза в неделю приезжает автолавка, которая торгует исключительно белорусскими сигаретами. Стоят они все одинаково, 60 рублей за пачку. То есть в два раза дешевле того, что я обычно плачу в Москве. Я купил на пробу по пачке всего, что было в автолавке. Выбрал те сигареты, которые не подходит, и постепенно перешел на них. Курю я много, примерно блок в неделю. При нынешних 120 рублях за пачку в год получается около 60 тысяч. После подорожания со следующего года эта сумма превратится уже в 70 тысяч. Покупка коробки белорусских сигарет, а коробка это 50 блоков, то есть мой годовой запас. И одновременно минимальная оптовая партия по 35, даже 40 рублей за пачку позволит мне экономить 50 тысяч рублей в год. В рамках программы мобилизации доходов будет проведено и повышение подоходного налога для тех, кто повышает грязными больше 5 миллионов рублей в год или 416 тысяч в месяц. Об этом Владимир Путин объявил еще в конце июня в ходе одного из своих коронавирусных обращений к нации.
С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю окрасить, как говорят специалисты, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций. Подчеркну, все уже действующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть безусловно сохранены. Средства, о которых я сказал, порядка 60 миллиардов ежегодно, пойдут именно плюсом.
Тут впору прослезиться от гордости за родное государство, которое собирается у богатых брать и отдавать 60 миллиардов в год на лечение детей, больных орфанными заболеваниями. Если бы не одно обстоятельство, которое мешает пустить скупую мужскую слезу. Дело в том, что в соответствии с проектом бюджета, который Минфин внес в правительство, а правительство внесло в Госдуму, средства, выделяемые Минздраву на лечение или закупку лекарств для больных орфанными заболеваниями, за ближайшие 3 года будут снижены на 19,5 миллиарда рублей. То есть фактически, несмотря на то, что Минфин собирается собирать денег больше, но тратить на лечение больных орфанными заболеваниями будет меньше. На этом наша программа подошла к концу. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Напоминаю про наш телеграм-канал на «Блант на свободе». И прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Будьте на связи.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.